Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Урок «Россиеведение». Сегодня будем говорить о том, кем были первые советские предприниматели. Потому что 30 лет закону об индивидуальной трудовой деятельности, может быть, как раз и среди наших слушателей, есть такие люди, которые могут себя назвать первыми советскими предпринимателями, успешными или не очень успешными. Это второй вопрос, но в любом случае. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей беседе. У нас в гостях сегодня писатель, публицист Александр Лабин. Александр Алексеевич, вас приветствую.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и наш телеграм «Говорит МСК-бот». Итак, Александр Алексеевич, 30 лет этому закону. Для чего его вообще приняли?
Ну, во-первых, чтобы понять, для чего его приняли, нужно просто вспомнить советское время. Угу. Сегодня очень много людей, которые ностальгируют по советскому времени и скучая, так сказать, рассказывают всякие о нем красивые истории, особенно для молодежи. И молодежь верит в то, что было так, как было. На самом деле это было время очень, скажем так, жесткое с точки зрения материального достатка, с точки зрения обеспечения населения. И на самом деле существовал гигантский дефицит всего. Как он образовался, я могу, так сказать, немножко вернуться к истории. Индивидуальная деятельность, трудовая деятельность, она существовала даже после НЭПа. После того, как НЭП закончился, даже при товарище Сталине была оставлена такая щель достаточно приличная для того, чтобы люди могли зарабатывать себе на хлеб и каким-то образом существовать. Существовали кооперативы, частники, так называемые, даже на селе всех частников не уничтожили. Вот в деревне, где я жил, там был один человек-частник, он как бы жил сам по себе, не состоял ни в совхозе, ни в колхозе. То есть, понимая, что невозможно у людей полностью, так сказать, отнять средства к существованию, советская власть даже во времена, так сказать, жесточайших репрессий и каких-то больших коммунистических порывов все равно оставалась, так сказать, лояльной к частному, ну, не к частному, а к индивидуальному предпринимательству. А вот когда пришел преснопамятный Никита Сергеевич Хрущев, в то время я уже был, так сказать, ребенком и помню это время, в этот период, собственно говоря, и началось огосударствление всего и вся. Я помню это время, в нашей деревне собрали всех коров, отобрали со всех дворов, у всех были коровы, там 120 коров, и отняли их, так сказать, и отвели на колхозный баз. Отняли всех кур, посчитали, сколько там, обложили налогами все деревья. И как бы деревья плодовые, чтобы, так сказать, с каждого дерева тоже надо было платить налог. И в результате все вырубили сады. Вот. И в этой истории как бы, ну, что с коровами дальше было понятно. Они там голодали, их всех отвезли на бойню и уничтожили. Это был первый момент, когда вот началось такое уничтожение деревни. И вот этот хрущевский рывок об обобществлении всего и вся, причем он объяснял это так, что колхозники должны работать
на государство.
Они все время на себя работают, как бы являются индивидуальными деятелями, да, и от этого государство страдает. И вот эти 50-е годы, как я помню, они привели к тому, что от сытых, так сказать, более-менее уже вот более хрущевских времен, пошел дефицит, громадный дефицит всего и вся. То есть уже не хватало просто продуктов питания. Я помню, 60, не скажу точно какой год, могут слушатели сказать, когда у нас хлеб начали давать по карточкам, да, белый хлеб полбулки только, так сказать, тем, кто детям, инвалидам, там, иждивенцам, больным, черный хлеб, серый хлеб, там, остальным, там, полбулки белого, булку, это было в деревне. Естественно, что возникла проблема и со всеми другими вещами, да, невозможно было купить там какие-то сапоги, невозможно было пошить что-то, невозможно было просто сделать какую-то вещь, которая там нужна, там, я помню, что даже санки у меня купить-то было нельзя, отец, он был кузнецом, ковал в колхозной кузне санки мне сковал, да, потому что других санок не было. Вот, вот этот период, когда все привели к единому знаменателю, когда все, так сказать, индивидуальные предприниматели, кооперативы были практически уничтожены, да, а их было там много-много-много, привел к такому к дефициту товарной массы, если хотите. То есть деньги было, были, а купить было нечего. Купить можно было только по блату, где-то там это.
Но при этом Александр Чуркун вспоминает, что первые советские предприниматели имели звание фарцовщики и спекулянты.
Да,
да. Все вот они существовали.
Как бы дальше, да, история продолжается. В этот момент, собственно говоря, когда, ну, дефицит, он если существует, он не может существовать вечно. Люди находят какие-то способы, с помощью которых они будут
да.
одеваться, обуваться, там, компенсировать тот недостаток товаров и бытовых вещей, да, вплоть до туалетной бумаги, которой тоже не было, если об этом говорить, каков был дефицит. Я просто напоминаю слушателям, которые продолжают или хотят ностальгировать по тому времени. Вот. И в этот момент, конечно, появились люди, которые стали делать это. Их называли цеховиками. Цеховиками, с одной стороны. Причем цеховиками могли быть директора тех же самых предприятий, которые, собственно говоря, производили одну продукцию, а рядом делали свою маленькую такую лавочку, которую производили то, что нужно.
Во вторую смену.
Да, то, что нужно для плана, они производили в первую, а во вторую там то, что нужно для этого. И, естественно, соответственно, когда появляются свободные деньги, конечно, появляются и те, кто хочет на них что-то купить. Вот мы сейчас сказали о фарцовщиках. Я и говорю, что в этот момент появились и фарцовщики. Но если есть деньги, можно эти деньги обменять на валюту, купить какой-то западный товар, джинсы. Мы все покупали джинсы у перекупщиков, какие-то эти самые пластинки там и так далее, и так далее. И, конечно, люди-то были не глупые в советской власти. Они стали понимать, что в такой ситуации нужно что-то делать.
Пытались же бороться.
Да, плановое хозяйство. Сначала боролись, да, сажали их, так сказать, в тюрьму. Все прекрасно помнят, сейчас фильмы любят снимать по тем временам, вот историю с магазином Елисеевским. Ну, таких историй было много, это просто наиболее выдающаяся история. Когда избыток денег, и все хотят что-то иметь, появляются люди, которые имеют дефицит, как говорил Аркадий Райкин. Вы уважаемый человек, я уважаемый человек, два уважаемых человека всегда договорятся. И вот тогда, в 86-м году, если я не ошибаюсь, какая-то умная голова, значит, поняла, что зря в свое время похерили, так сказать, все эти частников, индивидуалов. Они себя кормили, они давали какую-то продукцию. И в этот момент был принят вот этот закон об индивидуальной трудовой деятельности, если я не ошибаюсь. Вот это изначально, по-моему, 86-й год.
Да, 30 лет, да, как раз в этом,
да,
году.
Да, 30 лет. Вот. И этот закон, он, конечно, был советский. Понятно, что в этом законе...
С серьезными ограничениями.
Нельзя было нанимать наемных работников, нельзя было, скажем так, заниматься какими-то определенными видами деятельности. Торговля, например, запрещалась. Можно было бы только делать... Ну, что своими руками,
что-то производить.
Со своей семьей производить там. Так это не считалось эксплуатацией, если работал отец, сын, там, дочь. А если уже брали наемного работника, это уже считалось эксплуатацией, как бы чуждо социализма.
Но при этом эти люди, которые все-таки решались становиться индивидуальными предпринимателями, они обязаны были, насколько я понимаю, платить налог, естественно,
платить
в государство.
Патент иметь, так сказать, ну, все, что полагается, все прибамбасы, которые полагаются в социалистической экономике. Соответствующее мировоззрение они должны были иметь, ну, много ограничений, которые
что
накладывали на то время.
Что вы имеете в виду, в смысле, мировоззрение?
Ну, всегда же...
Только партийным,
да,
давали, вы имеете в виду право, или что?
Всегда требовалось, чтобы как бы была идеологическая подкраска в советское время всегда. Нужно производить те товары, которые, так сказать, разрешены. Понятно, что нельзя производить, там, ну, например, западные диски, да? Это чуждое влияние. Ну, а вот свое, если, так сказать, пропагандировать, то можно производить. Я прекрасно помню это время, когда делали подпольные диски на, это, на костях называлось, то есть на рентгеновской пленке. Может быть, я это и покупали, и популярные ансамбли, и эти люди их производили, да. Ну, понятно, что на костях делали свои песни. А если бы обнаружили какое-то чуждое влияние, естественно, чтобы такие лавочки бы и поприкрывали.
С какими вот проблемами сталкивались эти первые предприниматели? Ну, получается, равно 86-й год, и было очень много ограничений, как вы уже сказали. Но при этом, скажем так, можете привести в пример каких-то людей, которые действительно на этом смогли обогатиться уже?
Я думаю, что на этом особо никто не обогатился, потому что со всеми ограничениями, со всеми, так сказать, проблемами, которые существовали для этих так называемых индивидуальных предпринимателей, они в сущности, ну, могли себя прокормить, свою семью. И как бы в начале нашего разговора я говорил, что из частных, из этих предпринимателей, в общем-то, по-моему, никто и не выбился в миллиардеры по нынешним временам, потому что гигантские состояния делались не так, как нам кажется, или как в Китае, да, там, отец начал, или на Западе, там, сын продолжил, внук построил, а...
Династийный,
да,
бизнес.
Да, это маленький бизнес. Ну, что такое, вот, индивидуальный предприниматель в советское время, вы, кроме цеховиков и прочего, да, наверное, вы, как молодое поколение, плохо себе представляете. Я, когда эти слова слышу, я вспоминаю дядю Ваня, дядю Ваню, который был инвалидом, и он чинил обувь, да, он был, как бы, другом моего отца еще, что-то у него там ноги на войне оторвало, и вот он там чинил обувь, у него была будочка такая маленькая, он там,
ну, вот
ботинки,
ИП у него фактически,
ботинки нам шил, там чинил, понимаете, когда...
Чем это сейчас отличается, да, от людей, которые имеют тоже свою вот эту вот,
вот это,
будочку бытовых услуг?
Да, вот это и были индивидуальные предприниматели. А уже если человек как бы переходил в другую категорию, другая категория — это уже так называемый кооператор. Вот первые, первые индивидуальные предприниматели, я так понимаю, что вряд ли они смогли насытить рынок, вряд ли бы они смогли, так сказать, в силу этого кустарного производства и всего остального, вряд ли они могли бы изменить экономическую ситуацию в стране.
Ну, стать конкурентом, конечно, создать завод, конкурирующий, да, с советским заводом, это понятно. Но вопрос, кто шел в эти индивидуальные предприниматели? То есть люди, которые условно не хотели работать на государстве и получать свои там 120
люди,
рублей,
которые...
на заводе или что?
Да, наверное, люди, у которых был неугомонный дух, я бы сказал так, в большей степени, чем люди, которые не могли заниматься рутинной работой с утра до ночи, там, возле станка и так далее, и так далее. А вот следующий этап, когда пошло, ведь это было только начало, мы об этом законе можем говорить и мусолить его достаточно долго, об ограничениях, о том, что он дал. А вот следующий этап, когда уже началось, стало понятно, что ничего этого, по большому счету, никуда не подвинуло, это уже был закон о кооперативах, да, там вот следующее, это, о кооперации, о возможности, так сказать, создавать уже реальные, да, реальные предприятия. Да. Там тоже были ограничения, что все члены кооператива должны быть владельцами этого имущества, никто не имеет права там владеть один, а остальные работать. Все должны были владеть.
То есть что, просто 692-й сразу, наверное, в тему вопрос задают. Правда ли, что этой темой стали активно заниматься комсомольцы и партийцы? Кто еще владел?
Вот комсомольцы и партийцы, если там задают вопрос, они как бы не индивидуальными предпринимателями стали. Вот
сразу кооператорами стали.
Да, из всех биографий, которые я помню, да, единственный, по-моему, Прохоров, который...
Про него тут
его биографии, да,
да,
который варил штаны, да, вот это...
И купил Норильский никель, как говорит Григорий.
Да, потом купил Норильский никель. Но остальные все начали с того, что стали кооператорами. Это уже был другой этап и другой подход. Причем уже... как бы не кооператорами в том смысле, в каком принимались вот первые законы, там, 86-й, по-моему, 88-й год, а кооператорами уже с большим размахом, когда разрешили нанимать людей, когда разрешили получать с предприятий...
Прибыль.
Не то, что прибыль, а с предприятий, например, получать заказы, получать какие-то денежные средства, да, брать оттуда кредиты или деньги на развитие кооперативов. Когда стали получать материалы с предприятий, да, вот с этого момента уже вот наши, так сказать, если хотите, олигархи там, или богатые люди, вот они с этого момента и внедрились. Поэтому индивидуальный предприниматель и кооператор — это какие-то, на мой взгляд, абсолютно разные вещи. Индивидуальный человек, который сам работает, даже не предприниматель, а...
Ну как же, он же что-то, а он на себя пусть работает.
Ну,
он всё-таки предпринимает что-то.
Он не предприниматель.
А кто он?
Он индивидуал, да.
Индивидуальный предприниматель, нет?
Нет.
Или вы говорите о разнице просто
капиталов? Я говорю о разнице в подходе, да. Тот, кто работает своими руками и делает, это первый этап, а второй этап, когда разрешают организовать кооператив. Вот это время я тоже прекрасно помню, и вот эта нехватка всего и вся. Вот первый кооператив, у меня друзья были, они работали на авторемонтном заводе, вот они создали первый кооператив, я, кстати, в этом деле участвовал, можно сказать. Кооператив делал дробь для ружей, это был большой дефицит. Сегодня прекрасно в любом магазине можно купить сколько угодно. А вот они начали делать эту дробь. Они купили, взяли на заводе, на том же заводе несколько станков, которые катают проволоку. Брали там же, ну, завод был авторемонтный, они ремонтировали машины, но очень плохо. А они решили, значит, на этом авторемонтном заводе, взяли в аренду кусочек цеха, взяли несколько станков, и стали на этих станках делать дробь, нарезать проволоку, потом ее катать и продавать эту дробь. Вот они уже обогатились, у них уже были деньги, они себя чувствовали как первые первооткрыватели, как пираты.
Владимир Оборотов, и, наверное, так правильно произносится фамилия. У меня знакомые очень сильно поднялись на фотопечати игральных карт с голыми женщинами. Всему Советскому Союзу развозили поездами, самолетами, печатали на простом увеличителе.
Ну, а почему нет? Возможно, и такие виды деятельности. Ну, вот я говорю, что развитие началось. Потом эти ребята открыли, я вот сейчас свой опыт вспоминаю, они открыли на этом же заводе, как сказать, сегодня это центр по ремонту автомобилей. В то время это был страшный дефицит, все это прекрасно помнят.
Гаражный сервис?
Да, гаражный сервис. Это было вообще попасть на ВАЗовский центр, и там, чтобы твою машину отремонтировали, это просто было невероятно попасть на этот центр и дать там всем денег, и чтобы ее сделали на центре, это было невероятно, это просто было, я прекрасно это помню, потому что работал в свое время в журнале «Автомобильный транспорт», и с этой проблемой знаком. И поэтому они вот открыли такую нишу, и все это было так смешно. Наняли работников, работники, как обычно, ничего не делали, пили, гуляли там, ну и так далее. Ну, как всегда. Это был привилегированный класс. Те, кто ремонтировал автомобили, это был, ну, как сказать, как мясник, выдающийся человек, понимаете. И поэтому он не очень считал нужным особо там упираться, работать, да, он... Ну, две гайки открутил и гулял.
Раз уж мы с вами еще говорим о том, кто какие капиталы заработал на этом, потому что вот Артема Тарасова, в общем, это называют первым легальным советским миллионером, был научным сотрудником какого-то НИИ, а потом просто открыл бюро знакомств, заработали очень много денег, потом, правда, быстро закрыли и открыли то самое, как раз, как же это называлось? Ну, что-то вроде вот предприятия по ремонту, но там речь шла о каких-то доп. Частях к различному оборудованию.
Все, что...
Называют легальным миллионером.
Все, что угодно, да, но он просто... Как бы это было, почему он так известен, потому что миллионеров было много в то время, и в советское время было много миллионеров, но как бы все скрывали свои капиталы. А он просто объявил, я помню это время, объявил, что вот он заработал миллион, и с этого миллиона он заплатил партийные взносы, да.
Рублей, миллион.
Да, ну, миллион рублей. Рубль к доллару относился, 60 копеек стоил доллар. Поэтому миллион рублей, в общем-то, в то время было очень большие деньги. Не так, как сегодня. И посчитайте, 60, значит, полтора миллиона долларов фактически. Вот. Поэтому нам нужно просто для себя, скажем так, эти вещи разграничивать, да, вот те люди, которые своими руками что-то делали, да, вот по этому закону, ремесленники, да, если хотите, и те люди, которые уже создавали кооперативы и зарабатывали деньги уже, ну, в таком, как бы сказать,
в серьезном
другой
объеме.
Категории, другой категории. Вот, поэтому среди тех, кто вот сегодня на слуху и поднялся, я вот специально перед тем, как идти на передачу, просто взял, посмотрел, кто чем занимался. Нет, никто из тех, кто варил джинсы, да, кроме Прохорова, не поднялся, если так грубо говорить. В основной массе все они остались на том же уровне, может, что-то прибавили, добавили. А уже огромные капиталы, они зарабатывались по-другому. И зарабатывались они на самом деле... как бы с государственных, так сказать, заказов, с государственных средств, государственных этих...
С приватизацией.
С приватизацией, да, с разрушения предприятий. Ну, механизм, который дальше работал, да, вот я даже в своем романе описал, он был настолько одинаков, и он сейчас даже, вот в наше время, он, сейчас он, этот механизм продолжает работать. Соль его заключалась в том, что, например, вы директор предприятия любого. Могу живой пример. Вот у нас здесь в городе Электрогорске был такой Ферейн, да, знаете, такой, там, Брынцалов, да. Вот там тоже точно так же. Был государ... Есть государственное предприятие, вы, например, директор или коммерческий директор. Но вы, понимая, что на госпредприятии, которое производит, ну, Ферейн, например, производил лекарства, не можете зарабатывать миллионы, да, вы создаете какой-то вместе директор, главный бухгалтер, там еще кто-то из верхушки, они создают кооператив. Из этого кооператива, вернее, из этого предприятия перекачивается, ну, помните гениальная схема «Корейка»,
ну, сразу уже вспоминаю.
Да, 30-е годы, Корейка, да, Геркулес, там, договора, вот так же все это и было в 90-е годы. Создается кооператив, в этот кооператив переходят лучшие люди, в этот кооператив переходят какие-то материалы, станки, там, оборудование передается по договору. И этот кооператив начинает работать, так сказать, на вот эту группу людей. Постепенно они зарабатывают деньги, и во время приватизации они, так сказать, из этого, получив деньги в этом кооперативе, выкупают это предприятие. Но оно к тому времени хереет, его специально опускают до самого низшего уровня, чтобы его можно было дешево купить. Они его выкупают. Это схема классическая. Вот та схема, которая рассказывается в наших мемуарах, да, когда там залоговые аукционы, это для высшего слоя, те, кто были... ну, близко к власти, к Ельцину, там, олигархи, кто имел возможность брать кредиты, залоги, там, и так далее. А обычная, вот, стандартная схема, которую я знаю, и знаю очень многих людей, вместе с которыми и сейчас вот работаю рядом, это была вот такая схема. Кооператив, потом кооператив разрастается, как раковая опухоль, и поглощает все предприятие целиком. После того, как он его поглощается, после этого начинается новая жизнь. Или он умирает, если новые владельцы не могут с ним справиться вместе с предприятием, или продолжает дальше развиваться.
У нас в гостях писатель-публицист Александр Лапин. Говорим о том, кем были советские предприниматели, потому что 30 лет законом об индивидуальной трудовой деятельности. Ваши вопросы все вижу, уважаемые слушатели. После информационного выпуска будем и звонки принимать, и смс-сообщения зачитывать.
Урок «Россиеведение».
Это урок «Россиеведение». У нас в гостях Александр Лапин, писатель, публицист. Говорим о тех, кто был кем были первые советские предприниматели, простите. И тут сразу же про закон об индивидуальной трудовой деятельности слушатели вспоминают. Александр Черкун говорит, им успешно воспользовалась партийная верхушка для присвоения госсобственности. А Алексей Романов, в скобках «врач», хочет от вас, видимо, имен каких-то, таких, знаете, бизнесменов-патриотов, потому что какие с их веков производители товаров народного потребления остались в дальнейшем именно производителями, а не перекупщиками, банкирами или нефтяными баронами? Кто из них помог народу одеться, обуться в родное отечественное?
Ну, если так говорить, патриотов много, но для того, чтобы понимать патриот в экономике и патриот, так сказать, внутри себя, так сказать, есть такое понятие. Я считаю, что патриотами являются предприниматели, а бизнесмены не могут быть патриотами. Вот в чем разница? Предприниматель — это тот, кто начинает свое дело с нуля, вот, от индивидуальной трудовой деятельности. И шаг за шагом.
Пекарню открыл.
Пекарню открыл. Так. Вторую, третью, и двигается. Это предприниматель. Он наживает свой капитал, честным или нечестным, но каким-то трудом он наживает. А бизнесмен — это понятие совсем другое. Это человек бизнеса, человек, который делает деньги. И вот у нас как бы в головах у наших граждан, там у многих, это вот все время эта путаница происходит. И от этой путаницы они как бы задают самые разные вопросы. Поэтому нужно четко и ясно для себя отделить бизнесмена от предпринимателя. Вот среди предпринимателей, еще раз говорю, нет людей, которые были бы миллиардерами на слуху и так далее. Хотя я знаю таких людей десятки. Вот живу я в Воронежской области и вижу, как они работают. На земле работают русские, немцы, там, корейцы там, и так далее. Эти люди кормят, эти люди шьют, эти люди что-то производят, понимаете? А есть люди, которые просто делают деньги. Это банкиры, это, так сказать, бизнесмены, это олигархи. Они покупают, продают, окэшиваются, скажем, как господин Прохоров, да? Или, так сказать...
Но если они платят налоги с той же самой своей компании, например, в бюджет этого государства, и с этих налогов, соответственно, бюджетники что-то получают и так далее. Они все не патриоты, по-вашему?
Нет, это обязанность, каждый человек, платить налоги. Здесь патриотизм — это немножко другая песня, понимаете? Mm-hmm. Все обязаны платить налоги. Вот, поэтому такие люди... все достаточно просто. Если ваша компания строит дома, если ваша компания... сегодня занимается, так сказать, хлебопечением, если ваша компания собирает зерно, значит, вы предприниматели. А если вы торгуете на бирже, покупаете, продаете акции, там, каждое падение рубля вас вам дает возможность зарабатывать...
Виртуальная торговля.
Больше, чем за всю жизнь зарабатывает этот фермер, да, или там какой-то строитель домов, то естественно, что вы бизнесмен. Вот когда мы это четко будем понимать, тогда у нас будет и ясность в головах, и ясность в экономике. Я бы, например, бизнесмена выкладывал бы дополнительным налогом, а предприниматель, может быть, и снизил бы налоги.
А еще есть вопрос, так, ваше отношение к наемному труду и частной собственности на средства производства?
Абсолютно однозначно. Я могу сказать, что это на сегодняшний день в постсоветское время это единственное завоевание, которое мы еще удержали. Частная собственность, возможность нанимать работников. Если говорить о том, что все могут или там, так сказать, этого нельзя делать, то я абсолютно с этим не согласен. Я уже так старый человек, много чего повидал в жизни. Я понимаю, что процентов 80-90 наших людей, это люди ведомые, которых, собственно говоря, ни индивидуальными предпринимателями не сделаешь, ни какими-то, сказать, ни бизнесменами, и вообще не заставишь пошевелиться. Поэтому те, кто что-то делает, те, кто шевелится, да, должны иметь эту возможность сделать. А если мы будем к этому вопросу относиться, скажем так, негативно и считать, что это все неправильно, то мы вернемся к той самой ситуации, которая была в советское время. То есть пойдем по кругу еще раз, будем принимать закон о том, чтобы люди могли сами себе зарабатывать на хлеб.
А каким-то образом есть, может быть, создана потом была статистика, как в Советском Союзе вот этот закон об индивидуальной трудовой деятельности повлиял на экономику отдельных домохозяйств, грубо говоря?
На экономику закон об индивидуальной трудовой деятельности, да. Он не очень сильно повлиял. Но есть вот цифры, которые показывают, как закон повлиял на кооператоров. Ведь тогда на фоне развития народного хозяйства все падало, как вот сейчас. Все это было абсолютно то же самое. 80-е годы, конец. Экономика тормозилась после 60-х, 70-х годов. Очень резко падала. Кушать было нечего, денег было достаточно. Одеваться было нечего. И вот развитие вот этого кооперативного сектора экономики, что происходило? В 87-м году было 13,9 тысяч кооперативов. Вот когда только разрешили их. Это раз. Угу. Они выполнили работы и услуг на сумму 350 миллионов рублей. А уже через год, это было в 88-м году, уже 77 тысяч кооперативов. И они продукции дали на 6 миллиардов. Это в то время, когда инфляции еще не было. На 6 миллиардов. В 89-м году, еще через год, объем уже составил 41 миллиард. Вот представьте себе, что такое народная инициатива. 350 миллионов, и через 2 года 41 миллиард. Каков рост был? Это без каких-то субсидий государства, без того, чтобы там что-то предлагали.
А,
там
государство даже не субсидировало?
Нет.
Никак?
Вот, это академик Тихонов, когда Горбачев в 99-м году пошел докладывать о том, как идет вот это вот развитие индивидуального предпринимательства. Да, нет, уже в 90-м, это в 89-м было, а в 90-м...
Я сказал, в 99-м просто.
Да, в 90-м он пошел докладывать Михаилу Горбачеву. Вот такая была динамика по тем временам.
По республикам каким-то образом можно было определить, где, в каком, там, я не знаю, регионе Советского Союза, в какой республике индивидуалов, как вы их называете, было больше вот этих активных людей, а где нет?
Знаете, это вот тоже такая интересная очень вещь. Индивидуалов было больше, индивидуалов было меньше. По общему ощущению, да, вот у меня было такое ощущение, что Россия очень сильно отстает от, скажем, от наших южных республик, бывших Советского Союза, что там люди более активные были, что более... такие прогрессивные или желающие заработать и так далее, и так далее. Но есть такая русская поговорка: мы медленно запрягаем, зато быстро ездим. Я помню в свои молодые годы, еще когда создавал свои, так сказать, предприятия, строил, я очень много ездил по стране и все время удивлялся тому, что вот как раз об этой инициативе, которая двигала индивидуальным предпринимателем, все время удивлялся, что негде поесть на дороге, да, вот едешь, 200 километров, помню, ехал из Смоленска в Москву, там 400 километров, 200 проехал, там 300, ни одного, вот просто. И я еду и ругаюсь, что за народ эти русские, мы что, не можем, поставьте какую-нибудь избушку, на куриных ножках, сделайте там хоть какую-нибудь сосиску, и люди-то едут, вот, оп, останавливаюсь. Какая-то избушка, знаете, такая совсем как соломенная избушка, стоит, из досок сколочена, и висит там такая сосиска, чай, да? Это еще, знаете, какие года, сосиска. Я туда раз, думаю, своему соседу говорю, с которым я говорю, смотри, вот все-таки пробуждается инициатива в нашем человеке. Туда открываю, а там армянин выглядывает. Сосиска, чай. Вот такое было ощущение. Но азербайджанцы вот по трассе Дон, они постоянно ездят на больших грузовиках. Смотрю, раз азербайджанская появилась, это самое. Такая. У Али забегаловка называлась. У Али там хаш подают, дальнобойщики. Я там и обедал всегда на середине дороги. А потом смотрю, раз на другой стороне дороги русские поставили рябинушка. И там уже совсем другой уровень сервиса, да, там как бы чисто, женщины приятные, улыбчивые и так далее. Ну и, соответственно, я всю жизнь стал ездить в рябинушку. Понимаете, это вроде как ощущение, да, первое было вот то, что можно было заработать. Наверное, они были быстрее, да, но наши, наверное, упорнее, и, как мне кажется, все-таки уровень развития повыше, поэтому... Все стали к рябинушке заезжать, все автобусы, все эти самые. И сейчас я смотрю, я, конечно, не знаю, кто владельцы всех этих чудесных учреждений, которые сегодня вокруг трассы Дон, но я вижу, что это по-настоящему стало развиваться. Появилась конкуренция, появились какие-то новые формы обслуживания и так далее, и так далее. То есть в народе в нашем есть этот...
Дух предпринимательства.
Дух предпринимательства есть, он не угас до конца, но... видно, уж так хорошо нас выучили в советское время, что очень долго люди наши запрягали, пока начали двигаться, понимаете?
Можно выделить самые выгодные сферы в то время и самые такие невыгодные, где действительно были люди предприимчивые, но прогорели?
В то время?
Да.
Ну, в то время все... Вот опять же, вот если говорить, опять надо разделить, да, зерна от плевел, предпринимателя от бизнесмена, да, что было самое выгодное?
Конечно, а челноки?
Конечно, спекулировать на бирже, да, взять, если у вас есть друг в банке, взять кредит, купить доллары, продать доллары, купить рубли, продать рубли, купить доллары, и ты уже миллиардер, понимаете, а сидеть и сапоги шить, ну, сколько ты их
хорошо,
продашь?
Хорошо, про созидательное.
Это было самое выгодное, если
нет,
хотите.
Про созидательное предпринимательство, а если про созидательное, разговаривать, да.
Мне кажется, в то время наиболее интересным, наверное, было все-таки производство общепита, да? Угу. Это было время, когда все можно было съесть, и все можно было, так сказать, потребить, потому что фактически их не хватало. Ну, доходило до смешного, если хотите. Я вот ездил, сейчас езжу по трассе Дон, и много лет говорю, если бы мне отдали в аренду 100 земельных участков на трассе Дон, да, я бы построил 100 платных туалетов, я бы через месяц был бы уже миллиардером, понимаешь? Миллионы людей, миллионы едут на юг, миллионы едут обратно. Ни одного сортира, извиняюсь за выражение, нигде. А сейчас государство заботилось, 2 или 3 появилось вот на трассе от Москвы до Воронежа, хороших, чистых, да?
Андрей Спасатель пишет, общепитая общественный туалет – вечный бизнес.
Вечный бизнес, да, я смеялся.
Так нет, может быть, они сейчас платные есть, но...
Ну, сейчас уже появилось. Сейчас появилось на этих, на заправках. Причем наши люди даже не понимают, что самое главное на заправке – это туалет, потому что ты... Если заедешь в туалет, то ты обязательно и заправишься с чувством благодарности, даже
что
если тебе не надо.
Что же вас остановило от этого бизнеса?
А никто вам не даст такой бизнес.
Нет, не сейчас, я говорю тогда, в
то
время.
Тогда зачем? У меня своего дела. Я газетами занимался и книгами, так сказать.
Ну, правильно.
Я же не могу объять необъятное, да, и сортиры строить на трассе Дон. Но,
кстати,
это,
вот по поводу...
но это было настолько явно, понимаете, вот настолько явно. Тысячи людей в полях, да. Зима, 30
просто
градусов мороз,
лес кругом, вот
женщины, некуда деться, и все это в снегу.
В лес привыкли, хотите, видимо, поэтому. Ну, хорошо, вы сказали, лес. Что у вас был бизнес, газеты и книги. Насколько он был на тот момент прибылен?
Да, ну,
вы как сами
был?
Оцениваете?
6-7% нормально, никаких там сверхъестественных доходов не было никогда, соответственно. Но это было просто интересно, потому что это был новый бизнес. Открытие газет, я открыл где-то 2, наверное, газет городских всяких, женских там и прочих в провинции. Я в Москве долго работал в «Комсомольской правде», был тут одним из самых больших начальников, кстати, с вашим директором вместе. Вот. А потом просто решил, что хватит, мне тут скучно и грустно, и как-то что-то... И подался... Продал все свои акции, подался в Воронеж, поселился в деревне и стал там открывать газеты. Открыл, наверное, 2 газет, когда это был рассвет, вот в 2000 году. Ну, что-то какие-то деньги заработал.
Но
это было интересно, потому что это новый бизнес. Ведь в Советском Союзе вообще рекламы не было. Я помню первую рекламу, которую мы поместили в газете «Комсомольская». Первую рекламу, вот первая рекламка появилась. И первые деньги заплатили, понимаете, за эту рекламу. Я был директором по рекламе, начинал в «Комсомольской правде». Вот. Это было интересно. И развитие шло просто как скачкообразно. Вот как сейчас я приводил пример в этом, так сказать, в кооперативном движении. Угу. Да, в этом году столько, в следующем 8 раз, в 100 и выше, понятно. Выше, выше. Сейчас, конечно, уже все нет, отрасль, понятно, что стагнирует, новые технологии пришли. Вот, ну, то это было интересно. И вообще, если говорить о таких вещах, то предприниматель – это, по большому счету, творец, понимаете? Человек, который умеет что-то творить, он что-то новое создает, организовывает. Это очень интересное дело, но не все им могут заниматься.
Джи-Джи говорит про рэкет.
Рэкет.
Ну, вспоминая то, что было в конце 80-х, начале 90-х годов.
Ну, вот тот рэкет, который был тогда, я это прекрасно помню, у нас там отдел... рекламы здесь, в Москве, был даже, по-моему, на Тверской. В то время можно было иметь офис на Тверской. Мы имели на Тверской, и они мне звонят. Девчонки, знаете, Александр Алексеевич, бандиты пришли. Какие бандиты пришли? Ну, вот пришли и сказали, мы здесь будем, значит, вот...
Теперь мы здесь хозяин.
Нет, вы давайте деньги платим. Ну, они, естественно, говорят, мы тут начальнику, значит, сейчас позвоним, приходите завтра. Нам, ну, угу. На бандитов были бандиты. То есть бывшие милиционеры у нас работали, создали маленький ЧОП. Мы говорим, ребята, идите. Ну, в то время много же народу выгнали, служивых людей на улицу выгнали много. Они себе искали применение. Либо в бандиты, либо к нам в ЧОП. И вот они туда идут, сидят, девчонки на них смотрят. Они ждут, когда придут бандиты, понимаете? Ну, бандиты это было такое, как напасть, как саранча, да. Страшнее стало другое, когда наши правоохранительные органы поняли, что, в принципе, можно зарабатывать на бизнесе, да, охраняя его. Да, вот когда эти ребята, которых мы нанимали, поняли, что можно охранять все, что... Соответственно, вот это было более страшное время. Чиновничий рэкет намного сложнее, намного страшнее. И намного, я бы сказал, как бы препятствует развитию предпринимательства. Потому что даже сейчас, вот, казалось бы, там и президент голос повышает, требует все, а все равно вот нужно что-то вам сделать, нужно мне сделать, например, абсолютно по закону должен я там разделить свои два вида бизнеса, два предприятия. Закон разрешает, пожалуйста, переведи сюда. И я начинаю, я год хожу, и все время мне говорят, вот этой запятой не хватает, а это же вот эту бумажечку подложить. А я же понимаю, что эту бумажечку подложить и запятой не хватает. Все очень просто, да?
Надо разве просто, что-то с 90-х годов изменилось?
Надо просто пойти и заплатить, и все будет. Но я упорно, я вот такой, я упорно до самого последнего, но я уже понимаю, что все дальше нельзя, да уже время все прошло, уже год мы не можем этого добиться, потому что здесь закорючка. Ну, только тогда уже понимаешь, ну, ничего с ними не сделаешь. И прицепиться ни к чему нельзя. Бандитов-то что, пришли вон ребят, послал. Ребята сели с такими же мордами, да? Они только и просили, вы дайте нам машину получше, мы на стрелку поедем. А то у нас ехать на нашей девятке неудобно. Они приедут на Мерседесе, а мы... Дайте свой этот... У меня была шведская машина, это Saab. Я говорю, берите, ребят, Saab, будете... Все, это все разбиралось просто. Добрый, а вот бандит, с этими, понятно. Да, это же все делается незаметно, да. Вот я полтора года с этим промучился, а бизнес в это время не развивался, потому что я должен довести вот эту казуистику до конца. Вот что тормозит это развитие.
А Алексей говорит, хорошо, продолжая тему капитализма, эксплуататоров и так далее, а как справедливо решить, кто будет эксплуататором, а кто эксплуатируемым?
Природа решит, кто будет эксплуататором, а кто будет эксплуатируемым. В нашей стране кто может выжить в бизнесе, да, и тому каждому надо орден дать. И, так сказать, если он выжил, если он не умер от инфаркта, инсульта, он уже будет, так сказать, эксплуататором. Потому что бизнес в России – это война. Человек на войне. И как на войне, он изнашивается в три раза быстрее.
Вы, Александр Алексеевич, проводили разницу между предпринимателями и бизнесменами, а еще третье определение – олигарх.
Олигарх – это кто? Олигарх –
это кому ближе?
Это бизнесмен, который приближен к власти. Вот что такое олигарх. Они как бы сами себя в свое время определили. Мы – олигархи. То есть это предприниматель – это тот, кто работает, бизнесмен, который делает деньги. Но когда он сделает очень много денег, он приходит во власть, либо сам, вот как Потанин, там, вице-премьером, либо становится рядом с властью и начинает уже управлять денежными потоками не только как бизнесмен, да, там, купил-продал, там, а уже через государственные структуры. Вот мой банк будет уполномоченным, например, по северному завозу.
Понятно.
Я буду оплачивать северный завоз. И я тогда уже столько денег зарабатываю, что могу влиять на политику и быть олигархом.
207-й. Кооперативы только способствовали дефициту фондируемого сырья.
Ну, а что здесь такого странного-то, какой-то вопрос? Фондирование сырья, правильно. То, что выдавалось, при Советском Союзе выдавалось по фондам, да, на какое-то специальное производство, перекачивалось в кооперативы, продавалось за бесценок кооперативы, и кооперативы уже производили те продукты. А предприятиям не хватало сырья, ну и что?
Технологии. Была такая практика, что индивидуальные предприниматели, или будь то те же самые, может, бизнесмены, но все-таки про предпринимателей, говорим, конца 80-х годов, какие-то технологии зарубежные использовались или нет? Но были какие-то каналы, что действительно для производства того или иного, или цикл был замкнутый внутри государства?
Ну почему? Естественно, что предприниматель, если хотите... Не, внутри государства, что значит цикл замкнут? Если вы хотите иметь эффективность, вот мы строили типографию.
Да.
Ну, как бы вот она. И, естественно, у меня был выбор. Меня все время напрягали, говорят, давайте купим рыбинскую машину. Давайте купим рыбинскую машину, которая у нас производится. Да? Или китайскую, она дешевле. Да? Но, естественно, что нормальный человек купит немецкую. Мы немецкую купили, взяли кредит и купили немецкую. Вот вам технология. Мы привезли новую технологию, потому что в нашей области и окружающей шести областях никогда не было цветной печати. Вообще. Ну, вот если уж вспоминать и чем-то гордиться, могу сказать, что мы привели в Россию цветную печать в Центральное Черноземье. Это технология. Сегодня уже все настолько привычно. Ну, цветные газеты, ну что. Но это было все вот на, буквально вчера. Жизнь изменилась буквально вчера. Если кто-то еще помнит, или почитайте вот мой роман «Русский крест», как все быстро менялось, да, как быстро эта жизнь изменилась. Там все описывается, как быстро за эти 25 лет изменились технологии, и люди как быстро изменились, понимаете. Когда из винтиков, шпунтиков каких-то советских, как говорил товарищ Сталин, люди — это винтики, надо поставить их правильно. Из этих винтиков и шпунтиков, помните мультфильм? Появились предприниматели, люди самостоятельно самодеятельные. Вообще я на самом деле в начале 90-х думал, что Россия вообще никогда не поднимется, понимаете? Я думал, что нет уже таких людей, которые могли бы, так сказать, организовать производство, организовать какие-то свои кооперативы, там, построить заводы, фабрики. Абсолютно я считал, что все, история России закончилась на этом. И вдруг ниоткуда, как трава, понимаете, из-под асфальта начали эти люди появляться. И... как бы вот, как объяснить, нельзя перескочить с несколько эпох, потому что сначала капитал идет куда? В криминал, где больше зарабатывать, спекуляции. Как только накопился капитал, он начинает искать, куда применить. Он идет в производство, да, там, или во что, и в торговлю, он идет сразу в торговлю, да. На торговле наварился капитал, обращается, он идет в производство, потом в технологии и так далее.
Но насколько приемлемо для предпринимателей даже той эпохи советской, это начало, получается, предпринимательства, приемлемо, скажем так, система длинных денег? Ну, потому что это ну, трактуется часто, что это вот на Западе. А у нас лишь бы сначала ты оторвал свой кусок, что-то быстренько на станке зарубежном сделал, все, заработал, все, спокойно.
Ну, это было, сейчас начались уже другие процессы. Я еще раз говорю, капитал по Марксу, капитал идет деньги, потом торговля, потом производство, потом следующее. И вот только потом вот все хотят новые технологии, да. А я еще раз, новые технологии будут, когда люди наедятся, напьются, когда люди набалуются всякой роскоши, как вот олигархи, да, там, с девочками и прочее. А потом, когда они, если эта среда конкурентная, они поймут, что надо вкладывать в производство, а дальше надо вкладывать уже новые технологии. И этот процесс перескочить невозможно. Так устроен человек.
У нас в гостях был писатель-публицист Александр Лапин. Александр Алексеевич, спасибо, что пришли.